Загадка эмской депеши. Костлявый палец Мольтки прилип к карте Франции. «На что вы мне указываете?» — спросил Бисмарк. «Это Вогезская дыра. Равнина между Вогезами и Арденнами, через которую легче всего выйти к Парижу. Скажите мне, сколько вы, политик, разрешаете нам, генералам, взять от Франции для нашей Пруссии?» Бисмарк, причмокивая, рассосал затухшую сигару. «Берите больше», — отвечал, окутываясь дымом, — «чтобы мне потом было что отдавать, а то ведь знаете, как бывает, если не вернешь все отнятое, обвинят в скупости». Зная, как лучше дразнить гальского петуха, Бисмарк инспирировал в германской прессе выдвижение на испанский престол прусского принца Леопольда Гогенцоллерна Зигмарина. Расчет был точен. Если справа от себя Франция имеет соседом прусских Гогенцоллернов, для нее будет самоубийством иметь Гогенцоллернов еще и на южных границах, за Пиренеями. Гальский петушок, почуяв нутром, что его готовят для немецкой духовки, должен сразу взъерошить перышки. Леопольд Гогенцоллерн, добрый католик и лейтенант прусской армии, женатый на португальской инфанте, он увлекался спортивным альпинизмом, едва начавшим входить в моду. Молодой человек отнесся к идее Бисмарка весьма сдержанно, ему замечательно жилось, а в Испании полно разных анархистов, для которых подстрелить короля, расплюнуть. «Франция, — разумно говорил он, — никогда не позволит Гогенцоллернам утвердиться по ту сторону Пиренеев. Твое ли это дело? — возмущался его отец. — Поезжай в Мадрид и старайся не вылезать на улицы, а уж Бисмарк, будь уверен, утвердит тебя с обеих сторон, Пиренеев. Или ты думаешь, что быть лейтенантом лучше, нежели королем?» Из Мадрида прибыл к Бисмарку посол Салазар. Вдвоем они уговорили принца не отказываться от короны. Секретная агентура Штибера уже просочилась в Испанию, чтобы проведать на месте, не забыли ли испанцы прежних обид от Наполеона I, и нет ли у них желания заодно с Пруссией потрепать гальского петуха за гребень. Все это творилось за спиной кайзера. И Бисмарк информировал его об испанских делах лишь весною 1870 года, когда интрига была на полном ходу. Неожиданно для канцлера Вильгельм I заупрямился. Бисмарк призвал на подмогу Мольтке с Роуном. Три верных паладина горячо доказывали королю, что в случае отказа Леопольда от короны в Испании может возникнуть народная республика, анархия и прочие чудеса. Из Мадрида эта зараза как лишай переползет в Италию и во Францию, а уж потом, чего доброго, зачешутся и берлинцы. Короля проняло. Но он предупредил Бисмарка. «Только очень прошу вас, чтобы эти испанские дрязги не рассорили меня с Францией». Неожиданно где-то на проводе между Берлином и Мадридом произошла утечка информации. Вечером 2 июля парижские газеты оповестили Францию о переменах в Испании. Накануне этих событий Франц Иосиф, еще не смирившись с разгромом при Садовой Кёнигсгрэце, готов был рвать Пруссию со стороны хвоста, если Франция вцепится ей в загривок. Он послал в Париж эрцгерцога Альберта, который и прибыл со словами: «Мы согласны поддержать вас в войне с Пруссией при условии, что австрийцы вступят в сражение не раньше 42 дней со дня начала военных действий». Естественно, Наполеон III полюбопытствовал, а что собирается делать Австрия все эти 42 дня? «Мы будем готовиться», — отвечал венский посланец. «Наполеона III не так-то легко провести». Он понял, что за 42 дня побежденный уже определится. И тогда Вена попросту примкнет к победителю. Ему следовало помнить и о России. Горчаков потрясет в колокольчик, и русские армии распалят до небес бивуачные костры на рубежах Галиции, после чего боевая Австрия мигом свернется в калачик. Наполеон III не забывал, что в сейфах Бисмарка Альвенслебенская конвенция 1863 года, за которую русский царь должен расплачиваться нейтралитетом, благоприятным для Пруссии. «Об изоляции Франции говорить еще рано», — сказал он премьеру Оливье. «Я верю, что в одном строю с нами окажутся южногерманские княжества, которые не могут выносить деспотизма Пруссии». Два дня подряд, 6 и 7 июля, в законодательном собрании шли бурные дебаты. Военный министр Лебёв доложил, что последняя пуговка на гетрах последнего солдата давно пришита. Митрольезы заряжены. Мобильный пехотинец, мастер штыкового боя, способный выкрутиться из любого гиблого положения. Оливье заикнулся, что Франции без России не сдобровать, но его дружно ошикали. Один сенатор впал в транс. «Последний парад доставил мне невыразимую радость. Я вас спрашиваю, почему прямо с Лоншанского поля войска, митральезы и кавалерия не были двинуты прямо на Берлин?» Газеты сообщили, что Бисмарк, обескураженный воинственным пылом Франции, прячется в Варцине, а вывод таков — Пруссия трусит. Бисмарк не очень-то огорчился от того, что его планы разоблачены и раньше времени. Скандал уже разразился, только бы не подвел король. Вильгельм I находился в Эмсе, где его навестил французский посол Бенедетти. Совсем не расположенный влезать в испанские дела, кайзер радушно сказал ему: «Мне этот бой быков совсем не по душе. Кто его только выдумал? Я не вижу никакой надобности для Гогенцоллерна вступать на престол Испании. Не волнуйтесь, я все улажу. Отдадим кайзеру должное. Обещал, сделал». Леопольда Гогенцоллерна дома не оказалось. С альпенштоком в руках он забрался на снежные кручи Швейцарии, и никакой телеграф не мог до него достучаться. Вильгельм I обратился к его отцу, и тот за сына отказался от испанского престола. Улаживание этого вопроса заняло 4 дня, с 8 по 12 июля. Кайзер был настолько любезен, что даже переслал в Париж телеграмму с выражением радости по случаю устранения конфликта между Пруссией и Францией. Казалось бы, все. Бисмарк потерпел крах. Но легкость, с какой досталась Парижу эта победа, расстроила планы Тюильри, где заново был разожжен угасающий факел войны. Евгения Монтихо вмешалась, выговорив мужу: «Не давай пруссакам так легко отвертеться. Помни, что от военного успеха зависит будущее нашего Лулу». Наполеон III вечером 12 июля собрал свой кабинет, лишних здесь не было. Военный министр Лебёв совсем зашелся. «Прусская армия! Я отрицаю эту армию! Ее нету!» Сообща составили телеграмму Бенедетти. Бенедетти крепко почивал, когда его разбудили и подали эту телеграмму. Сонный посол сообразил лишь одно: «С какими глазами я покажу ее кайзеру?» «Я, — вспоминал Бисмарк в мемуарах, — решил отправиться 12 июля из Варцина в Эмс, чтобы исходатайствовать у его величества созыв Рейхстага для объявления мобилизации. Когда я проезжал через Вуссов, мой друг, престарелый проповедник Муллерт, стоя в дверях пастората, дружески приветствовал меня. Я ответил из открытого экипажа фехтовальным приемом в квартах и терциях, и он понял, что я решил воевать». По дороге в Эмс канцлер узнал об уступчивости короля и вместо Эмса прибыл в Берлин с перекошенным от злобы лицом. Неужели он пересидел в своей померанской засаде? Но в любом случае старый дурак-король не стоит того, чтобы из него делали германского императора. Бундесканцлер не спал всю ночь. Это была ночь с 12 на 13 июля. Рано утром 13 июля Бенедетти поспешил на Бруненпроменад, чтобы не упустить кайзера во время мациона. Вильгельм I еще издали приветливо помахал ему газетой, в которой сообщалось об официальном отказе Леопольда от испанского престола. «Вот, видите, Бенедетти, как все идет хорошо!» Вслед за этим Бенедетти, сгорая от стыда, был вынужден передать ему волю своего императора. Смысл требований таков. Вильгельм I дает Франции твердые гарантии в том, что никто из семьи Гогенцоллернов впредь никогда не осмелится претендовать на чужие престолы. Вильгельм I справедливо ответил Бенедетти, что все, что можно, он уже сделал. Какие же еще гарантии нужны Франции? Но тут пришла новая телеграмма из Парижа. От короля требовали не только устных гарантий, но еще и заверение в письменном виде, что Пруссия не станет посягать на достоинство французской нации. Это уж глупо. Вечером кайзер отъезжал в Кобленц к жене, а на вокзале опять встретился с Бенедетти. Понимая, что посол лично ни в чем не виноват, он лишь исполнитель чужой воли, король дружески протянул ему руку. «Всего доброго, посол! Через несколько дней я буду в Берлине, и там мы с Бисмарком все уладим». В вагоне король велел секретарю фон Абекену: «Генрих, изложите все слышанное в депеше и телеграфируйте на берлинский адрес господина Бисмарка». «Чтобы эта склочная Франция увернулась от войны, да ни за что!» — говорил Бисмарк, приглашая гостей к столу. Их было двое — Рон и Мольтке. Хозяин ворчал: «Нашему кайзеру давали в Эмсе по шее, а он, как ни в чем не бывало, поехал в Кобленц, а там фру-фру!» Был теплый берлинский вечер. Пахло резидою из сада. Парижские газеты оповещали мир, что Бисмарк скрылся в Померании, а он здесь, в Берлине. Подвыпив, канцлер сказал: «Я уже телеграфировал семье Варцин, чтобы не трогались с места. Возможно, мне осталось одно — отставка». Он был подавлен и не скрывал этого. Генералы тоже пришли в тусклое уныние. Мольтке заявил с прямотою солдата: «Король лишил нас дивного повода к войне». Сообща стали думать, как бы вызвать Францию на удар по Пруссии, чтобы потом воевать с чистой совестью. В этот-то момент Бог не оставил их своей милостью. Бисмарку принесли эмскую депешу от фон Абекена. Он прочитал ее 4 раза подряд и протянул руку над столом. «Дайте что-нибудь, хотя бы карандаш». С карандашом в руке, не отрывая глаз от депеши, он резко спросил: «Мольтке, вы можете поручиться мне за победу над Францией?» «Успех армии обеспечен», — последовал ответ. «Рон», — спросил Бисмарк, — «вы, как военный министр, можете поручиться за точную организацию снабжения армии?» «Армии не хватает только мармеладу». «Хорошо», — поднялся Бисмарк. «Тогда, друзья, ешьте и пейте, а я на минуту оставлю вас». Вскоре канцлер подсел к столу с депешею, которую безбожно, почти варварски сократил. Мольтке на досуге писал романы и драмы, а потому как писатель хорошо понимал, что сокращение текста способно привести к искажению смысла. Вот эту-то работу Бисмарк и проделал. Теперь из эмской депеши явствовало, что кайзер в грубой форме указал послу Франции на дверь. Гости сразу оживились, веселее зазвенели вилки и рюмки, а Мольтке, вдохновенный, воскликнул: «Замечательно, канцлер! Вы шамаду превратили в фанфару!» Сигнал отхода с позиции прозвучал призывом к атаке. Генерал Роон молитвенно сложил длани: «Старый бог еще жив, и он не даст нам остромиться». Бисмарк вызвал статс-секретаря Бюлова, вручил ему текст искаженной эмской депеши, наказав строжайше, чтобы завтра напечатали все газеты. На следующий день, 14 июля, Германия встала на дыбы. В университетах профессура Старый боевой авангард пангерманизма призывал студентов исполнить солдатский долг, который превыше всего. Уличные толпы ревели «Нах там райн!» Берлинские корректуристы подбавили жару. В газетах было наглядно изображено, как стоящий наверху лестницы бравый кайзер дает хорошего пинка послу Франции, и несчастный Бенедетти носом пересчитывает ступеньки. Простой народ Франции еще вчера уверовал в благополучный исход кризиса, а сегодня сверху обрушилась весть «Война». В ночь на 15 июля Наполеон сделал свою последнюю ошибку. «Которая дорого обойдется Франции!» — кричал Тьер. «Замолчите, мсье! Стыдно вас слушать!» Бенедетти официально уведомил Берлин об открытии военных действий. Бисмарк с ожесточением выколотил пепел из трубки. «Единственное, что меня сейчас утешает...» Это то, что на бедную, маленькую Пруссию напали, и она вынуждена защищаться, видит Всевышний, как я старался, чтобы войны избежать. Бисмарк никогда и ничего не забывал. Опять щелкнул ключ, словно взводимый курок. Из глубин секретного сейфа канцлер извлек выманенный ему Францией проект захвата Бельгии и Люксембурга. Вот это... — велел он своим пресс-атташе, — надо срочно фотокопировать и копии разослать по всем кабинетам Европы, а заодно и в лондонскую «Таймс». Франция предстала перед миром как наглый агрессор. К прусской армии примкнули южногерманские государства — Саксония, Бавария, Вюртемберг и Баден. Для Наполеона III это был удар. Что стало? С тупоголовыми, что они вдруг вздумали связаться с прусской сволочью? Таковы его подлинные слова. Франция недооценивала противника и предалась неуместному упоению от предстоящей победы. Там еще танцевали.